Он ковал подкову за подковой, отбрасывая их одну за другой в кучу в углу балагана. Он работал с мрачным, сосредоточенным видом, сильно торопясь. Это было днем. Проходя уже довольно поздно вечером, я подошел к балагану и увидел старика за тем же делом. Это был уже фабричный. И странно было видеть цыганский табор почти внутри города, между земской больницей, базаром, острогом и каким-то плацем, где учились солдаты, и поминутно раздавалось «На плечо! На караул!». Рядом с дорогой, с которой ветер поднимал тучи пыли, занося ею и дощатые балаганы, и костры с котелками, в которых закутанные пестрыми платками цыганки варили какую-то кашицу, и самих цыган, и их голых ребятишек. Они шли по деревням, давая в последний раз свои представления. В последний раз медведи показывали свое артистическое искусство. Плясали, боролись, показывали, как мальчишки горох воруют, как ходит молодица и как старая баба. В последний раз они получали угощение в виде стаканчика водки, который медведь, стоя на задних лапах, брал обеими подошвами передних, прикладывал к своему мохнатому рылу и, опрокинув голову назад, выливал в пасть, после чего облизывался и выражал свое удовольствие тихим ревом, полным каких-то странных вздохов. Последний раз к цыганам приходили старики и старухи, чтобы полечиться верным испытанным средством, состоявшим в том, чтобы лечь на землю под медведя, который ложился на пациента брюхом, широко растопырив во все стороны по земле свои четыре лапы, и лежал, пока цыган не считал сеанса уже достаточно продолжительным. Последний раз их вводили в хаты, причем если медведь добровольно соглашался войти, его вели в передний угол и сажали там, и радовались его согласию как доброму знаку. А если он, несмотря на все уговоры и ласки, не переступал порога, то хозяева печалились, а соседи говорили: «Щось такие, бо він зна». Большая часть цыган пришла из западных уездов, так что им приходилось спускаться к Бельску двухверстным спуском, и, завидев издали место своего несчастья, этот городок с его соломенными и железными крышами и двумя-тремя колокольнями, женщины принимались выть, дети плакать, а медведи из сочувствия, а может быть, кто знает, поняв из людских толков свою горькую участь, так реветь, что встречавшиеся обозы сворачивали с дороги в сторону, чтобы не слишком перепугать волов и лошадей, а сопровождавшие их собаки с визгом и трепетом забивались под самые вазы, туда, где хохлы привязывают дегтярную мазницу с квачем. У ворот бельского исправника собралось несколько стариков-цыган. Они приоделись, чтобы представиться начальству в приличном виде. На всех были черные или синие суконные бешметы с наборными серебряными с чернью поясами, шелковые рубахи с узеньким галуном по воротнику, плисовые шаровары, большие сапоги, у некоторых с расшитыми и прорезанными узором голенищами и большей частью барашковые шапки. Это убранство надевалось только в самых торжественных случаях. «Спит?» — спросил высокий, прямой, пожелтевший от старости цыган, выходившего из двора городового, одного из 11 обязанных охранять порядок в городе Бельске. «Встает, одевается. Сейчас позовут вас», — отвечал городовой. Старики, до тех пор неподвижно сидевшие и стоявшие, зашевелились и начали тихо разговаривать между собою. Старший вынул что-то из кармана шаровар. Все окружили его и смотрели на предмет, находившийся в его руках. «Ничего не будет», — сказал он наконец. «Разве он что может? Разве это от него? Это из Петербурга, сам министр приказал. По всем местам медведей бьют». «Попробуем, Иван, может, как-нибудь», — ответил другой старик. «Попробовать можно», — отвечал унылый Иван. «Только и денежки он наши возьмет, и ничем не поможет».